Слава Господу! Рад вас видеть. Привет из Белоруссии. Вы любите Беларусь, нет? Да. Знаете, интересно, я в конце года прошлого был на Кубе. Знаете, есть такой остров, который назывался когда-то Остров Свободы. Но вот я вам хочу сказать, что это остров не свободы, не равенства и не братства. То есть, когда я прибыл на Кубу, буквально через какое-то короткое время я понял, что самое плохое, с чем я сталкивался в жизни, что я могу представить самое плохое для народа, это социализм и коммунизм. Хуже ничего нельзя представить, потому что нигде, ни в какой стране ничего хорошего не принес. В том числе на этой Кубе полная нищета, полная депрессия людей, беднота ужасная, при этом очень сильный полицейский пресс, и люди просто ходят, не подняв головы. При этом верхушка живет очень шикарно, а люди живут просто нищенством. Я так полюбил Беларусь сразу, когда приехал. Потому что когда ты узнаешь, что человек с университетским образованием на высокой должности может зарабатывать не больше $20 в месяц, $20 в месяц, при том, что цены на продукты, если ты хочешь купить, или на одежду вообще такие же, как у нас, на продукты чуть дешевле, а по дешевым ценам, как в свое время в Советском Союзе еще было, когда по карточкам, особенно вот во времена перестройки, то там по этим не карточкам, по записям можно купить, ну, для жизни, представляете, они считают, наверное, что это достаточно. Две пачки макарон, 5 куриных яиц, 3 стакана молока и 700 граммов курицы на человека. И все. Остальное только ты можешь купить вот по очень серьезным ценам. Там. Поэтому женщины, обычно у женщин там 2 сарафана на 5 лет. И одни тапочки, одни такие штиблетики. Это тоже на 5, на 6, на 7. На холодильник где-то 10-15 лет собирают деньги. 10-15 лет на холодильник. То есть холодильник, стиральная машина и телевизор – это за всю жизнь, если ты накопил. В аптеке ничего нет. Вот знаете, что такое ничего? Это даже нету йода, нету витамина С, нету аспиринов никаких, ни перекиси водорода, ничего. Только настойки. Вот я самое там шикарное, самое лучшее лекарство мне предложили, я купил, привез домой, настойка на коре манго. Кору настояли на воде, получилась такая темная жидкость, они предлагают ее от всех болезней. Больше ничего в аптеках нету. Поэтому если уже какая-то болезнь, кроме как на Бога, правда, не на что. И при том всем еще социалистическое, это коммунистическое мышление. То есть большинство людей верят во что угодно, только не в Бога. Только не в Иисуса Христа. И колдовство там, и все на свете. И я уже не буду рассказывать. Просто когда я приехал домой, я думаю, слава Богу за Беларусь. Если бы они приехали, мы все, у нас сейчас в депрессии страна, я не знаю, у вас, может быть, немножко по-другому, я сейчас был в церквях белорусских, по пол церкви хотят, уже подали документы уехать вообще, уехать в Белоруссии, потому что так им страшно, так им тяжело, да вы что, не хватает купить на микроавтобус, да как это можно жить меньше, чем на $1000 в месяц, да ужас как, такие в депрессии люди, что ужас. А верующие дети в церквях там на Кубе молятся, дети молятся, чтобы каждый день Бог дал им один стакан молока. И вы знаете, на эти молитвы Бог не ответил еще. Еще они не получают каждый день по стакану молока. И они умудряются там радоваться и славить Бога. Представьте себе, один стакан молока. У кого есть один стакан молока в день? Представляете? А там еще этого нет, даже для деток. Поэтому я в основном там был среди русскоязычных служений, мы были в 5 городах, там, где в стороне Сантьяго де Куба, были в 5 городах, наверное, служений 10-12 провели, в основном среди русскоязычных. Кто эти русскоязычные? Это женщины, в основном женщины, которые вышли замуж за красавцев-кубинцев. Знаете, они учились в университетах, они учились в России, в Украине, в Беларуси, да, из Беларуси. Значит, одна женщина, она одноклассница Михаила Чижа. Она одноклассница, она там уверовала, вот потом уже все произошло, она уверовала. Почему не в этих ужасных условиях? Потому что однажды по великой любви
Знаете, выбрали себе путь, выбрали себе жизнь, поверили какой-то пропаганде, приехали туда. Если бы они только остались в России или в Беларуси, они бы жили бы в 100 раз лучше. С университетскими образованиями, как бы то ни было, они жили бы лучше. Но они сейчас в серьезных, печальных условиях. Я думаю, как люди в жизни умудряются, как они не боятся без Бога строить свою судьбу. Ведь это же уже не повернешь никак. И они одинокие в основном, потому что мужчины кубинские, они очень хорошо говорят, они прекрасно танцуют, особенно в молодости. Но они обычно разводятся 3-4-5 раз в жизни. И в 60 лет, под 70, они остаются одинокими, быстро спиваются и умирают. Вот такая, там такая мораль, я не знаю. Надоела эта жена, родила некрасивая, все, нашел другую. Иногда при этой же жене деваться некуда, в соседней комнате живет с другой семьей. То есть вот такие условия. А почему люди попадают, повторяю? Потому что строят же свою жизнь, выбирают себе пути. Я когда-то, может, вам свидетельствовал, как Бог мне открыл, что такое плод познания добра и зла. Что такое плод познания добра и зла? И когда этот человек без Бога выбирает себе пути, это Бог мне ответил через общение с одной женщиной, которая жаловалась на своего мужа и говорила, какой он ужасный, он мне всю жизнь испортил, я с ним много лет живу, это полное несчастье. И я задал ей вопрос, скажите, пожалуйста, а как же вы за такое чудище, вот вы его так описываете, какой он ужасный, а чего замуж вышли за него? И она, конечно, сказала, я не знала, я не думала, он таким не был, да вот так все сложилось. Я ей задавал вопрос, и в это время Бог начал мне показывать, потому что я молился, я говорю, Господи, что это за плод познания добра и зла? И она говорит, ну, я не ожидала, что так будет. Я ей задаю вопрос, конечно, вы не знали, мы себя не знаем, мы не знаем, что мы способны, не говоря уже о людях. Не знаем даже, как в тех других обстоятельствах через 15 лет мы сами себя поведем, мы же даже не знаем, правда? Мы сейчас такие смелые, мы верующие, мы верим в Иисуса Христа. Мы же смотрели такой ролик, один проповедник встретил какого-то парня и начал ему рассказывать о вечной жизни, тот остановил машину, достал пистолет и проповеднику колбу, раз, и говорит, если ты сейчас скажешь, что ты готов, то я нажму курок. И что вы думаете, сказал проповедник? Не готов. Понимаете, он говорит, когда ты будешь готов, тогда ты сможешь проповедовать таким, как я. Вот понимаете, и мы сами не знаем, как себя поведем, хотя мы рассчитываем, но тем более мы не знаем, за кого люди выходят замуж, женятся, что нас ждет, сколько людей профессии себе выбирают. Выбирают себе профессии, там учатся по 5 лет и никогда потом не работают по этой профессии, правда? Или она совершенно не приносит им никакой пользы. Вот такое и есть, учатся, сдают экзамены, там, не знаю, даже деньги платят. И вот так происходит, мы выбираем жизнь, поэтому плод – это результат, познание – это практическое исследование. И вот когда Бог мне показывал вообще вот этот вот принцип, почему Бог сотворил человека, для чего Он сотворил человека, есть очень удивительная вещь. Я сейчас как бы не хотел прямо об этом проповедовать, но вот и вынужден вам сказать. Я смотрю, когда ты ищешь в сердце своем, у тебя есть слово, и очень часто несколько вот таких направлений слова, то я обязательно внимательно стараюсь смотреть за тем, что Бог уже сказал сегодня. Он уже что-то сказал, и это должно меня как-то вести и подтвердить. Поэтому я сегодня обращались к книгу «Бытие», и я понял, что мне надо что-то вообще, вот то мысль, которая у меня есть об этой книге, что я должен ее просто высказать. Вы знаете, Иисус Христос, Он заклан, как агнец, от сотворения мира, правда? Еще не было никакого грешника, еще человека не было. Может быть, еще не дьявол, ничего не было, а уже Сын Божий был предназначен в определенное время человеческой истории и прийти и пострадать, заплатить за грехи грешников, которые еще не сотворены вообще. Вас это не удивляет? Меня, знаете, что удивило? Бог дает заповедь человеку, не прикасайся к этому дереву, ибо смертью умрешь. И что знает Бог? Прикоснется. А откуда это дерево там взялось? Кто его туда принес? Кто его там посадил? А? А зачем? Зачем? Знает, что вкусит, сам это помещает, и при этом дает заповедь и назначает за нарушение заповеди высшую меру наказания. Правда? Вон дети, деток. Где тут дети малые? У вас детки малые. Когда у меня появились такие детки, я все вазы, все стаканы, все прятал, чтобы никто, они не достали ничего. Все закручивал там. Почему? Я знаю уже, что толку его предупреждать. Поставь только на видное место, он все равно уже сделает. И когда я это начал осознавать и подумал, я знаю, что человек прикоснется. Я бы ставил, вот вы бы сделали так. Да не сделали бы. Не сделали бы на видном месте. В Эдемском саду посреди рая стоит это дерево. Сам Бог его туда поставил, а уже заранее приготовил жертву за грех. Точно знает, дает заповедь, и точно знает, что человек эту заповедь нарушит. Для чего? Мы иногда, как христиане, не совсем понимаем. Вообще, вот это непонимание, оно приводит к нашему несовершенному христианству. Не задумываясь, что нам ждать от Бога, и самое главное, что Бог ждет от нас, мы можем ошибаться в своей духовной жизни. Вы знаете, вот в такой строчке я хочу вам напомнить притчу о десяти девах. Помните о десяти девах? Там есть очень интересная мысль. Вообще, эту притчу, сколько, наверное, проповедей 20 я слушал. По-разному истолковывают эти притчи. Что такое масло там? Как надо... О, воды я забыл взять. Значит, что это с этим маслом делать? Как его хранить? Как там его... Что значит масло? Кто-то говорит дела, Дух Святой, что там? Служение Богу, все что угодно. Я когда читал, там есть несколько моментов. Первое. Светильники были у всех. Раз. Второе. Заснули тоже все. Смотрите. Я вам хочу сказать, мы сейчас тоже спим. Вот в церквях в Беларуси мы спим. Как один брат сказал, спим, ждем пробуждения. Вот так. Да? Спим, ждем пробуждения. Пробуждение. Но спим. И смотрите, еще один момент. И вот ночью кричат, жених идиот. Если бы он сразу и пришел, вот сразу, то нет проблем, зачем это масло. Вот они все горят, они поправили. Нет, было какое-то время, вроде бы жених вот-вот, но есть время, что эти немудрые девы рискнули, поверили, что им хватит время пойти это масло купить. То есть есть еще какое-то время, вроде жених вот-вот, а время есть. То есть какое-то время, где можно это масло, ну, по крайней мере, попытаться его найти, это масло. И я вот думал, о чем это. Знаете, о чем я услышал проповедь? Может, вам будет интересно, если один брат, по-моему, он из Луганска или Донецка, он, проповедь его называется в интернете «Время взыскать Господа». Вы посмотрите, очень интересная проповедь. Знаете, что он сказал? Он сказал, как только начались... какие-то движения там, вот, еще только-только предвестники там захватывают какие-то там политические дела, там вроде бы государственные структуры еще не начались, но почти начались военные действия, противостояние. И говорит, в это время мы были на какой-то то ли конференции, то ли общении пасторов, нас много было, человек 300. И когда вот это все слухи пошли, что, знаете, Россия может вмешаться, тут могут быть противостояния, тут уже началось что-то, взяли какое-то здание там протестующее. И он говорит, мы предложили, один брат предложил, давайте, ну, может, попостимся, может быть, помолимся, что Бог вот скажет в этой ситуации. И он говорит, надо мной посмеялись. Посмеялись, почему? У нас такие шикарные были отношения с властью. У нас прекрасные молитвенные дома. Мы с губернатором каждый месяц на завтраке. Он говорит, то есть все так хорошо, рыбцентры. У нас благотворительные организации. Много людей богатых. Мы ездим на хороших машинах. У нас все прекрасно. И когда через месяц, когда прошел месяц, и когда мы начали грабить и убивать... Когда начали лететь снаряды, когда начали забирать на подвал и пытать верующих, Вы знаете, говорит, мы собрались через месяц в каком-то закутку там за городом, где-то они собрались в каком-то лагере, 30 человек. И знаете, что они обнаружили? Говорит, мы обнаружили, что мы не слышим Бога, что нам не знаем, что делать. И мы молимся, а у нас ничего нету, что делать? Нету ответов, нету. И мы обнаружили, просто посмотрели и поняли, что Бог последнее время с нами и не говорил. И поэтому мы не имели предупреждения. Вы знаете, когда все хорошо, когда все уснули, вроде бы, а зачем голос Божий? Так и все хорошо. Но я вам хочу сказать, вот сегодня брат Анатолий говорил, что вот у нас такое хорошее, сейчас есть время, да, можем спокойно собираться, молиться. Я вам хочу задать вопрос, а есть такое время, в которое христианин не должен искать лица Божьего? Не обязательно. Есть такое время, в которое христианин не должен предпринимать усилия, чтобы приблизиться к Богу, осветиться. Ну, может быть, у христианина такое время. Но вы замечаете, что мы иногда сознательно, подсознательно, мы считаем, что у нас такое время есть. Понимаете? И вот когда было благополучие, люди не искали Бога. Люди что-то делали не так, и когда наступило что-то, вот когда кричат, жених идет, что такое жених идет? Скоро пришествие, а может быть это уже антихрист, может уже там, я не знаю, знаки начал, как жить, куда бежать, где кушать, умирать, проповедовать, уходить в подполье, убегать в пустыне, что делать? Вот тут нужно масло, вот тут нужно откровение от Бога, вот тут нужен Дух Святой. Вот тут нужен ответ. А если светильник, оно вроде есть, а общения с Духом Святым нету, и ты просто, как этот весь мир, в ужасе, без откровения, без водительства, и люди попадают не только в конце времен в эти ситуации, правда? Когда вдруг вот сейчас у нас издали, я хочу прочитать, мне... Вчера разговаривал с братом, у нас, ну как сказать, достаточное количество пасторов, больных раком и ожидают смерти. И жены больные, многих пасторов больные раком. И дети умирают от рака. И сейчас очень много, там целая статья. Я вчера с таким человеком, который вот, он сказал, ну мне врач сказал, в любом случае не больше 5 лет, уже 3 прошло. Вот я с ним разговаривал, и у людей апатия определенная, люди устали. Почему устали? Ну, Бог ничего никуда не побуждает, просто иногда есть такое сознание бросить, опустить руки, смириться и ждать смерти. Но я, например, не согласен так, я не знаю, как вы. Я не думаю, что это правильно. Я не думаю, я благодарю Бога, я знаю, что Бог добрый. Я не думаю, что от действия дьявола, от духа рака, дитя Божье должно просто сломаться и все. Я не думаю так. Я верю, что детей Божьих Бог может восхитить вообще живыми. Я верю. Я не потому, что я не думаю, что не надо болеть. Всякая болезнь, есть какой-то знак, есть какое-то, ну, какое-то очищение, какой-то в этом должен смысл. Какой-то должен быть смысл, и должен быть какой-то вывод, и какой-то результат, а не просто умер и все. Иногда какие-то обстоятельства побуждают нас пересмотреть свои пути, правда? Поэтому страдающий плотью что делает? Перестает грешить, потому что это страдание куда-то его побуждает, каким-то поиском, каким-то покаянием, каким-то внутренним изменением, правильно? Оно должно так. А когда люди просто опускают руки, это же ужас. Значит, они не понимают, что в их жизни что-то не так. А если оно что-то не так, знаете, что побудило меня вот написать эту книгу? Я ее 15 лет, вот 15 лет я это все, что познавал, в чем же замысел Бога? У меня их штук 9 с собой есть. Я приехал в 2002 году, больше 15 лет, я приехал в Украину, в Ровенскую область. Для нас Ровенская область – это что-то с чем-то. Если кто знает, что такое вот Пятидесятник, это же, как один сказал, ровно это Мекка и Медина Пятидесятничества. Там все пророки, там то, там такие служения, там тысячные, там в деревнях 2000 членов церкви, в деревне, там малые цепцевичи, 2000 членов церкви в деревне. Понимаете? Малая Цепцевича, там еще, там я заехал, 700, 500, 400, вот такие вот села. И мы туда приехали, и там меня пригласили на тюремное служение. После служения брат в Сарнах говорит: «Саша, у меня тяжелое служение, я посещаю верующих людей на смертном одре. И знаешь, говорит, что нашей церкви больше 70 лет, но я с печалью, с горечью тебе хочу сказать, большинство людей верующих, которых я посещаю, большинство боятся смерти, не уверены в своих отношениях с Богом, некоторые не верят в загробную жизнь». Члены церкви, я им читаю Иоанна 3,16, Иоанна 5,24, и они не верят. Где Дух Святой, говорит, который должен им утешать? Им Дух Святой даже не дает веру в это слово, которое я читаю, которое не слышали десятки лет. Некоторые 60 лет члены церкви, 60 лет. Я, знаете, я в ужасе был. Мы действительно попадаем в ситуацию, иногда говорим: вот, это надо вера, это надо то. Знаете, откуда вера у нас? От Него. От Него. Если Дух Святой не даст, даже я покаяться не смогу. Я покаяться не смогу. Это Дух Святой. А если в самый ответственный момент, когда час до смерти осталось, день до смерти осталось, и у человека нету свидетельства Духа Святого, который должен свидетельствовать Духу нашему, что мы... И если этого свидетельства нету, и не у меньшинства верующих, а у большинства членов евангельской церкви, я ужаснулся. Я начал проверять. Я начал в Белоруссии, в России, в Америке спрашивать у служителей, которые близко подходят к смерти, то есть с людьми общаются перед смертью. И они мне сказали, что картина в наше время везде очень похожая. Когда только смерть посмотрела в глаза, есть люди, которые говорят: я рад, я пойду к тому, кого любил всю жизнь, нет проблем, я готов, только уверен. Но их не большинство, таких людей, не большинство. Дай Бог, что вы такие, слава Богу. Но есть многие люди, которые не такие. И вопрос общения с Духом Святым, когда сегодня мы говорим, и вот представьте, я вначале начал говорить, этот пастор, он, по-моему, там еще в епископское какое-то служение, и он говорит, что оказалось, мы, это ведь пастора, слышите? Оказывается, Бог с нами не говорил. Бог нас не предупредил. Мы молимся, и у нас нет ответа. Мы Бога не слышим. Так что говорить о членах церкви тогда? Правда? Это же ужасное состояние. И это состояние, знаете, что к этому состоянию привело? Благополучие, спокойствие, все хорошо. Все нормально, мы собираемся, мы молимся. У нас достаток, у нас здоровье. У нас хорошо идет дело. А Духа Святого не слышим. Когда обстоятельства, когда жених идет, церкви надо взыскать. Вот этому жениху как сейчас, куда, буквально каждому человеку в этой ситуации надо иметь личное водительство Божье. Правда? В целых обстоятельствах последнего времени. А масла-то нету. Вроде кажется, что есть время, давайте молиться, давайте поститься, давайте взыщем Бога. А поздно. И готовые вошли на пир. Что такое готовые, у которых все было? Сохранили. И масло сохранили даже, когда спали все. Правда? Сохранили. С маслом остались. И вот я понял, не знаю, как вам это истолкование, я понял, что немудрые девы, вот они... не берегут и не имеют общения с Духом Святым. И самое главное, не проверяют себя. Я стараюсь проверять себя. Хотите мелочи такие? Вот мелочи. Оно же в мелочах очень часто. Я захожу на молитвенное служение в церковь. Я в ней часто бываю, в городе Бобруйске. Это моя бывшая церковь. Мы в дружбе. Я сейчас там в Минске служу. Но я в Бобруйск приезжаю. Я молитвенное служение. Сел там. Сел вот так вот и молюсь, и мне внутри: сейчас тебя вызовут молиться. Будешь молиться за людей. Я говорю: Господи, по-моему, это мои мысли. Если это не мои мысли, дай мне, ну, я хочу видеть результат. Точно пастор выходит, раз так посмотрел, заметил меня, а за нужды помолится брат Александр, понимаете? То есть это мелочь, но это мелочь. Говорит о том, что ты где-то слышишь что-то, понимаете? Что-то ты слышишь. Ты общаешься с человеком, и ты вдруг слышишь информацию. Знаете, как у меня вот взыскать Господа произошло? Я помню, в 2005 году я попал, например, в Финляндию. И там, если кто знает Финляндию, там интересная очень страна, по крайней мере, то, что я увидел. Там все дружат. Баптисты, пятидесятники, харизматы, лютеране. Никак, знаете, никто никого не осуждает. Тут друг у друга служение проводит, никто пальцем на другого не показывает. И меня привели в эту лютеранскую финскую церковь с переводчиком. И, ну, я не проповедовал, я свидетельствовал, я просто рассказал, что Бог меня там спас, я получил крещение. И я сказал такую фразу, и Бог крестил меня Духом Святым в лютеранской церкви. Я только сказал фразу, смотрю, собирается очередь, одна, вторая, две очереди такие. Я говорю, чего это они? А мне переводчик говорит, ты же сказал, что ты крещен Духом Святым. Вот чудотвори, исцеляй, пророчествуй. Вот у него проблем. Я им говорю, я не пророк. Они говорят, а это нас мало интересует. Ты сказал, крещен Духом Святым? Вперед! Вы знаете, и я так испугался. Ну, я говорю, а что мне делать? Я начинаю молиться, я же понимаю, что все Бога под контролем. И меня там один подходит ко мне и говорит, мне нужно слово от Господа. Я говорю, переведи, что я не пророк. Он говорит, ему все равно надо. И я так говорю, Господи, чего это? И у меня такая мысль, знаете, посреди головы. Вот до сих пор ничего не знаю. Выбор может быть неверным, я сказал. Просто текст. Выбор может быть неверным. Я говорю, переведите. Выбор может быть неверным. Он раз сказал и пошел. Это говорит. Он сказал, у вас есть пророческое дарование. То есть я вот так вот за кого-то молился. И просто подходит один мужичок такой без рукавки такой. И у меня такая мысль, скажи ему, ну как скажи, это кто знает, ты просто такое побуждение сказать, чтобы он больше молился на иных языках. Я откуда знаю лютеранская церковь, как это так? И я говорю, переведите, чтобы он больше молился на иных языках, ему Бог говорит. И вот он, а он перепуганное лицо такое. Я говорю, что я такое? А он так, знаете, на ухо этой переводчице. Она мне говорит, он пастор этой церкви. И он, иногда у него прорывает, он молится на иных языках, он боится сказать начальству, об этом никто не знает. Он боится, потому что богословие – это другое. Понимаешь? И он вообще в ужасе, что ты об этом знаешь. Я говорю, переводи. Я, знаете, я расцвел. Бог говорит, аллилуйя! Понимаете, мы должны вообще все время анализировать, говорит ли с нами Бог, как Он говорит. Сегодня задают вопрос, а как слышать Духа Святого? Как слышать Духа Святого? Как его слышать? Сегодня семинары, сейчас очень много, только возьми. Знаете, сколько там проповедей в интернете? Сколько семинаров, как слышать? Сейчас мы всех вас научим. Писание говорит, Дух дышит где хочет, и голос его, что? Слышишь, а... Не знаешь, откуда приходит, куда уходит, так бывает. С кем? Со всяким рожденным от Духа. Самое главное, надо понять, что сам пророк, самый великий, не знает, слышите по Писанию? Не знает, откуда приходит и куда уходит, так? Если я не знаю, я тебя научить могу. Если я сам не знаю, откуда приходит, и куда, главное, уходит, потому что иногда люди видят, начинает человек проповедовать или пророчествовать. Вот идет слово, идет, он дальше пророчествует или проповедует, а все видят, что дальше слова-то нет. Понимаете, о чем я говорю? Дальше не Бог, дальше он. А он думает, он не заметил, как ушло. Он не заметил, как ушло. Иногда мы не замечаем, как пришло. Человек проповедует нудную какую-то тему, та-да-да-да-да-да-да, и вдруг тебе прямо фраза конкретная, правда? Прямо фраза тебе, именно тебе, ты прямо пишешь ее, это мне. А этот человек, который говорит, он даже не понял как пришло. даже не увидел. Понимаете, он для него все как обыкновенно. Почему? Я хочу сказать, так вот, когда я столкнулся, что люди теряют отношения с Духом Святым, теряют это свидетельство, теряют водительство, и даже на высоком уровне служения очень часто находятся в таком, в эйфории, заблуждении, как хотите называйте, оказывается, Бог или говорит, они не слышат, или не говорит. А это печально. Если Бог не хочет с нами разговаривать, это печально. Значит, что-то с нами не так. Куда-то мы зашли, куда-то нас занесло. Где-то мы совсем уже уснули. Так вот, я продолжу. Если Бог сотворил мир, и у Него есть замысел, для Него начало и конец уже известно, поэтому-то Сын Божий предназначен от сотворения мира, потому что для Бога все известно. И все обстоятельства этого мира, это Он придумал, чтобы мы так дышали. Это Он придумал, что мы так кушали. Это Он придумал, что мы даже так сомневались, что у нас были возможности делать зло и добро. Это Бог создал такие условия, так? И даже в Эдемском саду Он поставил это дерево, это Он поставил. Для возможности использования свободной человеческой воли, даже вопреки воле Божьей. Знаете, как Бог себя ограничил? Вообще, какие условия? Он не только нас, Он себя поставил. Бог желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины, так? Скажите, а это желание всемогущего Бога сбудется? Слышите? Любви Божьей, желание Божьего, всемогущество Бога мало для твоего и моего спасения, правда? Слышите? Бог не настолько всемогущий, чтобы тебя спасти, Он себя ограничил. Почему? Потому что у него есть замысел. Замысел, я скажу вот немножко начало, то есть плод познания добра и зла, это когда человек сам, без Бога, выбирает себе пути, и притчи очень ясно говорят, многие пути кажутся человеку прямыми, конец их – путь к смерти. Почему? Вот спросите у первоклассников, спросите вот у маленьких людей, вспомните вас в маленьком возрасте, вы же знаете своих одноклассников, с кем учились, ну хоть помните, кто из них мечтал стать алкоголиком, наркоманом, три раза разводиться, жить в нищете или разбиться на машине, кто-то мечтал об этом? Никто же не мечтает, все мечтают там о чем-то хорошем, а разве этого нет? Люди выбирают себе пути без Бога. Человек не способен, как эта женщина. Я у нее спрашиваю, Бог же знал, что нельзя выходить замуж за этого. Она говорит, наверное, знал. Я задаю вопрос и сразу понимаю, что такое плод познания добра и зла. Я задаю вопрос, а вы у Бога спросили, прежде чем замуж выйти? Она говорит, конечно, нет. Конечно, нет. И вся судьба разбита. И только горечь на сердце. И несчастье ей и семье, и детям. Это результат, это плод познания добра и зла. И он горький плод. А Христос, как образ, в который предназначил Бог, он, смотрите, как жил. Он первое, что говорил в Новый Завет. Кто прихочет идти за мной, отвергнись кого? Себя. А он, кто первый взял крест и отвергся себя? Смотрите, что Иисус говорит. А я ничего не делаю. Сын человеческий ничего не делает без воли Отца Творящего. Что Отец мне показывает, то я делаю. Если бы так люди замуж выходили. Если бы так люди себе пути везде. Ну, показал Бог, сделал. Не показал, не делал. Мы бы разочаровывались в жизни. Конечно, нет, потому что Бог не ошибается. И вот Бог всю человеческую историю, или по-другому, всю нашу личную судьбу ведет к чему? К нищете нашего духа, чтобы мы поняли, мы нищие, мы не можем без Бога, и мы не должны быть без Бога. И наша свободная воля, и все наши способности для того, чтобы мы избрали Бога. Чтобы мы поняли, что без Него не можем ничего творить, а если что творим, то даже доброго хотим, не делаем, а злое не хотим, делаем. И это должен человек понять. И тогда посмотреть на Христа, взять с Него пример, захотеть быть таким, как Он. Потому что Иисус Христос на земле в первую очередь показал путь наш, человеческий. Поэтому сказал: идите за Мной, если Он Бог, я не Бог. Я не могу идти за Богом, я могу идти за человеком Иисусом Христом. Поэтому Он все показал, Он предметно объяснил, и в образ Его как раз мы и преображаемся. И образ Иисуса Христа – это именно то, что о человеке задумал Бог не просто простить, не просто очистить от грехов, но преобразовать послушный образ Сына Божьего. И как это в нашей жизни происходит, и как участвует в этом жизни и страдания, и молитва, и наше участие в церкви, и участие в служении. Есть огромное, знаете, поле, вообще много исследований. Я сегодня это вам не расскажу. Я эти вещи какие-то смог записать здесь, и думаю, что не все. Но я хочу сказать самое последнее, самое-самое последнее. Вы, ребята, там высвечиваете, да? Покажите Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Обратите слово на начало, обратите, что это нас. Нам быть начатком. А теперь давайте Колоссянам 1:16. Колоссянам 1:16. Им создано все на небесах, на земле. Смотрите, создано, о ком говорится? О Христе. Видимое, невидимое, престол Господь, все имя для Него создано. Дальше, 17 стих, 17. И Он есть прежде всего, все им стоит, 18. И Он глава церкви. Смотрите, слово какое. Он начаток. Откровение 3:14. Откровение 3:14. Смотрите. Ангелу Лаодикийской церкви напишет и говорит: аминь, свидетели верной истины. Смотрите, начало создания Божьего. Бог нас захотел делать начатком, Он есть начало и начаток. А еще 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. В чем? Мы будем некоторым начатком Его создания, вдохновением Отца, Сын Божий сотворил видимое и известное нам невидимое. И сегодня люди под вдохновением, знаете, духовного мира, знаете, что делают? Пишут песни, сочиняют музыку, инженерные проекты вдруг какие-то делают, открытия науки делают. Строят удивительные сооружения, неожиданно получают через вдохновение. Это все такой прообраз, это все, знаете, цветочки, которые будут в будущем. Мы будем некоторым начатком Божьим. Мы созданы не просто там играть или петь. Арфа, на которой играют, если вы понимаете, что это не настоящая арфа, и это откровение, которое дал Иисусу Христу Бог, и Он показал Он через ангела, это все прообразы и пророчества. Один музыкант сказал: знаешь, что такое музыкантский ад? Я тебе расскажу. Один музыкант, это неверующие люди, они это понимают, может, лучше, знаете, верующих. Говорит, один музыкант был грешником, на суде его осудили в ад, его поставили в толпу, и вот эта толпа идет, падает там в пропасть, ад, это все печальные, ангелы сопровождают, и так не хочется в этот ад падать, в эту пропасть. А рядом, говорит, смотрит он, там музыкальная группа стоит. Это музыкантская такая, анекдот, притча. И там группа такая стоит, и там играют на музыкальных инструментах, и говорит, видит, гитара там свободная. Он ангела спрашивает: можно гитару взять? Вот этот грешник, музыкант. Можно гитару? Он говорит: ну возьми. Он берет гитару, играет. Знаете, думал, что избегнул. Все в ад идут, а музыканты играют под эту музыку, люди идут в ад. Он играет, 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 играет. Потом спрашивает: ребята, когда перерыв? И ему говорят: никогда. Это музыкантский ад. Бог не настолько жесток, чтобы заставил нас вечно играть на даже любимом инструменте. Неправда это все. Это неправильное понимание. Правильное понимание, что арфа – это вдохновение, это творчество. И вот мы будем заниматься творчеством, мы будем некоторым начатком Божьих творений, как Христос был начатком творения в этой известной нам Вселенной. Понимаете? Мы будем подобны Ему. Вот почему нужно послушание. Вот почему мы стали причастниками божеского естества. Вы знаете, что такое вот через видимое познаем невидимое? Проводимость. Кто, вы немножко электрик, кто-то знает, есть тут электрики. Помните закон Ома? Сила тока равна напряжение, разделенное на сопротивление. Сопротивление наименьшее, тогда сверхпроводимость, максимальная сила тока. Большое сопротивление, ток практически не двигается. Чем больше послушание Богу, даже в этой жизни, вот прямо в этой жизни, чем больше человек в послушании Богу, тем больше через него действует Бог. То же самое на небе. Поэтому мы проходим разные вещи в нашей жизни, живем верой, проходим трудности, для того, чтобы в них научиться совершенно повиноваться Богу, потому что Бог прежде сотворения мира, прежде того, как сделал человека, прежде чем человек сделал грешника, сделался грешником, Бог уже знал, что хочет получить в конце. Что же Он хочет? Добровольно, из любви, совершенно послушные сосуды, дети, знаете, через которых Бог будет являть свой потенциал творения в вечности, когда воля есть, но она сознательно подчинена воле Божьей. И все наши усилия на этой земле должны направлены быть на то, чтобы преобразоваться в этот послушный образ Божий, слушаться Бога, вопреки нашему мышлению, отвергнись себя, кто не отвергается себя, кто ищет своего в этом мире, кто будет себя сберегать, тот себя. И приходим к ситуации, когда смерть вот-вот, жизнь христианская прожита, христианская в кавычках, а слушаться Бога, слышать Его и быть сосудом Божьим, так и не научился человек, потому что всю дорогу жил по-своему, продолжал путь первого Адама и в конце концов не имеет общения с Богом. Хотя светильник вроде был, но он может и погаснуть. Знаете, за что я хочу с вами помолиться? Это очень серьезная тема. Если мы не осознаем, что Бог ждет от нас, какой у Него замысел по отношению к нам, когда мы не поймем, что Бог даже лично для нас хочет в конце времени, мы не будем понимать, почему с нами что-то происходит, не будем понимать ни текущего момента, не будем знать, куда нам двигаться, что от нас ждет Бог и что нам ждать от Бога. Мы не поймем, наше богословие будет хромать, наше христианство будет бессильным. Поэтому я хотел с вами помолиться, чтобы эту серьезную тему, первое, мы ее сегодня не разобрали, ее нужно разбирать очень долго, чтобы Бог дал нам желание всерьез об этом думать, не течь по течению, не спать в конце концов, а приобретать масло, не только в сердце, и в голову тоже надо масло. Пусть Бог благословит. Давайте с вами помолимся.